вот критерии Дворкина, пожалуйста. По этим критериям сейчас я буду доказывать, что у Андрея Александровича Горбачева вот это вот его курсы духовно-просветительские, они являются сектой. Причем сектой тоталитарной, сектой, которая занимается промыванием мозгов, сектой, которая программирует человека на определенные понятия и за счет этого достигает определенных целей. Вот, пожалуйста, первый критерий. Наличие лидера. Вот на его духовно-просветительских курсах лидер кто? Ну, он, Андрей Александрович Горбачев. Он же это все ведет. Он каждый раз говорит, откройте любое видео на его канале, он там всегда говорит. Слушают его все, открыв рот, никто особо не противоречит никогда, все с ним соглашаются, все ему поддакивают, но он совершенно очевидный лидер. Он же не простой мирянин, да? У него же есть богословское образование, он же преподаватель Тульской духовной семинарии, ну совершенно очевидный лидер. По первому пункту мы его заклеймили. Он подходит под понятие тоталитарной секты. Второе. Пирамидальная структура. Пирамида как выстраивается? Вот в данном случае на этих духовно-просветительских курсах совершенно четко выстраивается пирамида. Вот он первый появился, он договорился с кем-то, уговорил кого-то, эти люди пришли, он объявил, кто-то пришел. Значит, может быть, 2-3 человека приходят для начала, потом этих нужно как-то попросить или уговорить, что позовите тех, позовите тех, позовите этих. Эти прихожане своего же прихода, ну, в приходе там, например, 30-40-50 человек, а сюда пришли 5 человек. Но они кого-то пригласят из своих знакомых, кто в приходе знакомый. Может, там кто по месту жительства знакомый, не знаю, они расскажут. У нас вот такие курсы просветительские преподает вот такой вот удивительный человек, вот так интересно преподает, и он не просто так, он там такой-такой-то, богословское образование у него и так далее. То есть, таким образом они будут агитировать, чтобы сюда еще подходили люди. Это всегда так работает любая воскресная школа в приходе. Если настоятель в этом заинтересован, то он тоже будет туда как-то направлять людей. Сектантский принцип. Сектантский принцип. Это они так делают. Им надо вербовать в секту. Но эти же тоже будут приглашать. Я не знаю, как у них это дело построено. Может, они уже и приглашали, или еще будут приглашать впереди. Но это подразумевается само собой. Если какой-то человек готовит материал, так старательно 1,5-2-3 часа рассказывает людям, отвечает на их вопросы, причем по временам готов подсказать и практические какие-то советы, ну доброта, прямо широта, значит, такая вот универсальность. Попробуй священника поймай, задай ему вопрос. А здесь сидит перед тобой человек, никуда не спешит. 2 часа, 2 часа, 3 часа, 3 будет сидеть. На любые вопросы, да, тоже будет стараться отвечать. Ну, конечно, они будут убеждать окружающих, чтобы они тоже ходили. И любому специалисту, который ведет эти курсы, будет интересно, если там будет больше людей, чтобы еще больше туда людей приходили и просвещались. Он же для пользы людей это старается. Для пользы, да. Значит, пирамидальная структура совершенно очевидно есть? Совершенно очевидно есть. Так должно, по крайней мере, быть. Иначе зачем организовывать вообще вот эти вот курсы, если туда будет ходить 5 человек? Надо бы, чтобы туда больше и больше прихожан ходило. Больше и больше, чтобы они просвещались, чтобы были более опытными христианами, более активными прихожанами. Третий признак тоталитарной секты, по признакам, по которым осуждает нашу школу покаяния и меня, Андрей Александрович Горбачев. Еще раз напомню, я ему эти же критерии, в принципе, сейчас вменяю, и сейчас получится, что он тот самый тоталитарный лидер, та самая тоталитарная секта и деструктивная секта, которая манипулирует сознанием слушателей или здесь его адептов. Так, жесткая организация. Значит, тот, кто будет не согласен или будет каким-то образом выражать свое противоположное мнение, он будет каким-то образом устраняться, он будет каким-то образом наказываться. Это совершенно точно так. И вот почему Андрею Александровичу тоже вменяю эту вину. Потому что у них там случился конкретный факт. Вот почему он начал вот это вот нападение-то на нашу школу покаяния? Что причиной-то послужило? Человек, я понимаю, так Андрей Александрович давно носил камень за пазухой. Ну, уже несколько лет носил камень за пазухой, но бросить никак не решался. Повод на школу покаяния и на меня, видимо, тоже. Но бросить не решался. Причины не было, повода не было, надо же как-то вот дождаться, какой-то повод. Повод случился. У них появился в приходе молодой священник, который заинтересовался материалами школы покаяния, видимо, посмотрел какие-то лекции, поизучал дневник кающегося, может быть, имел какие-то книжки. Я не видел этого человека. Я не знаю его, этого священника. Я с ним никогда не общался. Я с ним никогда не переписывался. Это действительно правда. Но мне рассказали про него его знакомые, которые знают меня, что в этом приходе появился такой священник молодой. И что случилось? Он начал прихожанам что-то объяснять, рассказывать, в чем-то их убеждать, как надо изучить веру, как надо основы веры понимать, как надо, может быть, менять жизнь. Я даже не знаю, к чему он призывал. Но во время исповеди он, видимо, стал это говорить. Может быть, на проповедях стал это говорить. В результате прихожане сразу настучали настоятелю. Им это все не понравилось, они от этого удивились. Они, может быть, чем-то обиделись на него, расстроились. Настучали настоятелю. Настоятель применил самые жесткие меры к этому священнику. Сейчас ему служить разрешено, но исповеди принимать запрещено и проповеди говорить запрещено. Вот так. Это жесткая организация. Это самая жесткая организация. Мало того, настоятель поручил Андрею Александровичу Горбачеву, как человеку авторитетному, преподавателю Тульской духовной семинарии, кандидату богословских наук, подготовить материал на школу покаяния на Масленникова и врезать вот так по этой школе, по этой всей вот их ужасной, жуткой идеологии погибели, методики и технологии одурманивания людей, врезать так, чтобы и этого священника отвратить, и всех прихожан отвратить, и вообще всем, чтобы стало неповадно. И вот Андрей Александрович занялся вот это дело. Это жесткая организация или нет? Мне кажется, самый жесткий вариант. Вытравить, уничтожить, раздавить, растоптать, оплевать, замарать грязью. Самая жесткая методика подавления инакомыслия. Попадает по третьему критерию? Попадает Андрей Александрович Горбачев. Он лично это делал. Если бы настоятель наказывал только того священника и давил его, это бы было на настоятеле все. Это он тоталитарная личность. Он запрещает вот это вот покаяние, которое как раз соответствует святым отцам. Ну, сам не знает, но это их дело, так сказать, их конфликт. Но подключился же Горбачев Андрей Александрович, и настоятель ему поручил, дал благословение. Может, он сам предложил это, уже я не знаю. Но он же сделал это все. Он пошел по пути уничтожения вот этой новой мысли, новой идеи, вот этого для него кажущегося заражения, вот этой ложной идеи покаяния, которую он считает фарисейской. Жесткая система организации. Жесткая система организации. Уничтожать, ну, духовно, конечно, нравственно уничтожать тех, кто чуть-чуть вот допустил какую-то девиацию, маленькое отклонение от того, что делают все. Претензии на исключительность. Четвертый пункт, по которому судит Дворкин, лжесектовед, и по которому судит вот Андрей Александрович Горбачев нас. Я его теперь сужу, самого Андрея Александровича Горбачева, чтобы он понимал, чем он занимается, что он вытворяет-то. Людей православных обзывает сектой, я его, он же сейчас считает себя православным, кандидат, преподаватель семинарии и курсов, он еще не православный, он скажет, да не, я православный. Я его сейчас по этим критериям Вот признаю конкретно сектантом, тоталитарной личностью. Четвертый пункт. Претензия на исключительность. Есть у него исключительность? Вот в этой их, вот в этой школе, которую он преподает, вот в этих курсах, есть исключительность? Есть исключительность. Абсолютно точно. Он сам назначил себя экспертом. Экспертом по оценке работы школы покаяния, конкретно Масленникова. И он осудил, он совершил этот самосуд. Он взял на себя исключительное право быть экспертом и судить вот этим своим судом со своей башней. От незнания, от неопытности и отсутствия практики применения этого на других людях. Вот такой эксперт. Но это же он исключительность показал. Мало того, если бы он один только вот заразился вот этой своей проблемой давать экспертизы и иметь право на экспертизу, он же это все обсуждает на своих курсах. Значит, он втягивает людей, и там же слышно, как люди задают вопрос, как люди ему поддакивают, как люди выражают свое мнение, так там же фарисейское тогда что-то есть, так там же у них превозношение есть, он уже внедрил это в умы вот этих своих слушателей. Так он кто? Так он кто? Эксперт? Претензии на исключительность? Да, они все теперь на исключительность претендуют, потому что они же осудили школу покаяния, они разобрались, у них там ошибки, все, их положено осудить. Есть этот пункт? Есть. И мы по этому пункту делаем вывод, что у Андрея Александровича это тоталитарная личность, а курсы его – это секта, деструктивная секта, которая разрушает умы вот тех вот людей, которые туда пришли. Пятый пункт – постепенное раскрытие смысла существования организации. Итак, мы здесь рассматриваем ту организацию, которую он здесь ведет – духовно-просветительские курсы. Постепенное раскрытие смысла существования организации. У него нет, наверное, точной программы и точного плана, как он будет вести эти занятия. Скорее всего, они у него созревают на ходу. По крайней мере, четкой логики, пробежав очень быстро весь контент у него на канале, четкой логики размещения и развития тем я у него не нашел. По крайней мере, он может эти темы придумывать, новые включать, новые внедрять. И слушатели даже не знают, что он завтра может принести. И что он на послезавтра наметил. О чем он будет говорить в сентябре месяце. То есть они не знают наперед. Они не знают наперед. Чему он их будет учить? Вот как он их будет учить, например, аскетике? Они же не знают? Не знают. А он их учит. Со своей башней, со своих взглядов, со своего неведения, непонимания, отсутствия даже теоретических знаний. Он их учит, да? Он же их учит. План он им не сообщает, и постепенно он им раскрывает. И дошел до того, что вот борьба со всеми страстями, она, в общем-то, не нужна. И если вы начнете бороться с некоторыми страстями, то это плохо, потому что у вас потом может всплыть и начать активизироваться вот седьмая и восьмая страсть. Если седьмая и восьмая начнет активизироваться, это неправильное что-то, это плохо. Но это же он вводит людей в заблуждение. Это неинформированное согласие, говоря языком современной психологии. Он их вынуждает, слушателей, согласиться с его точкой зрения, но не информирует их до конца и полностью во всей теме покаяния в вопросе взаимоотношения страстей. Ничего абсолютно нет удивительного по законам аскетики, когда человек начнет бороться с первыми страстями, а у него начнут выпирать вот эти седьмая и восьмая, особенно тщеславие. У него попрет просто седьмое, да и восьмое легко может вместе с ним тоже попереть. Как? Например, человек начинает бороться с первыми страстями, но какой-то там режим, пост, там правила начал читать, какие-то книжки начал, в храм начал ходить. Он начинает учить своих домашних. Андрей Александрович четко приводит этот пример, рассказывает вот здесь же на лекции, как он начал учить свою маму, как неофит. И учил до тех пор, пока она уже не выразила свое какое-то огорчение или раздражение. Тогда до него дошло. Что это у него начало работать? Гордость. Гордость начала действовать. Там какая-то прихожанка, он все приводит пример. Она начала работать по дневнику кающегося. У ней самодовольство тщеславное стало вылезать. Она испугалась и все бросила. Вот анекдот, вот сказочники. Вы дети, что ли, там? Вы дети неразумные. Вы не понимаете, что здесь работают реальные, правильные духовные законы аскетики. Если человек начал борьбу с первыми шестью страстями, то энергия зла пока еще не уходит из души. Она перемещается в корень. Вот в ту вторую группу, которая состоит из седьмой и восьмой страсти, тщеславие и гордость. Причем сам Андрей Александрович это произносит. Он говорит это, значит, он знает это. Если он это знает, почему он не объяснил этой прихожанке, что это обычный процесс, работают духовные законы аскетики. Отцы это все открыли, отцы это все знали. Вы хотите, чтобы оно не выпирало никуда, что ли? Ну, так не бывает, это игра, это детство. Оно будет вылезать. Вы хотите их победить смаху, сразу? Или здесь побеждаете, и все этого достаточно, а эти страсти вы свои знаете, а вы их и не знаете. И до тех пор, пока они не начнут вылезать, вы и не будете их знать. Вы с ними бороться не сможете. Как бороться с врагом, которого вы не знаете? Так хорошо, что вылезли страсти-то, вы хоть их видеть начали. Ну да, вроде бы, по нашим понятиям, как учит святитель Игнатий, это хорошо. И закон, работает реальный закон, это не что-то там плохое в школе покаяния или плохое в дневнике. Нормально закон работает, но вы будьте готовы. У вас же есть дневник кающегося, у вас лекции есть о страстях тщеславия, гордости. В таком виде начали страсти проявляться? Все, включайте с ними в борьбу. Это тоже ваши духовные болезни, смертельные болезни души. Нельзя с ними оставаться. Сейчас вы их увидели, это очень хорошо. Человек, который болеет какой-то смертельной болезнью, например, рак, и не знает о ней, она там развивается, дойдет до третьей, четвертой стадии, порой, когда уже лечить поздно. Хорошо? Плохо. Такие тщеславие и гордость, если они развиты, и человек их не видел и не знает, но начав борьбу с предыдущими страстями, они начали проявляться, активизироваться, и он их заметил, вот и начинает человек борьбу. Андрей Александрович из этого делает абсолютно противоположный глупый вывод. Он говорит, вот видите, вы начали бороться с этими страстями, а у вас энергия переходит сюда, и все. И что толку в этом дневнике кающегося? И что это за школа покаяния? Это психотехники, он говорит. Так здесь же полное непонимание. Он себя разоблачает. Дискредитация полная его как преподавателя аскетики. Он показывает, что он дилетант. Он сам борьбу эту никогда не вел. И вот у прихожанки у них случилась такая беда, он ей даже объяснить не мог. А что ей дальше-то делать? И она говорит, бросила, и хорошо, что бросила. Ну, классные вы аскеты там вообще. Вы не хотите слушать Масленника, вам противен дневник кающегося, ну хоть вы святых отцов-то хоть почитайте. Не всех, запутаетесь. Прочитайте хотя бы святителя Игнатия. Вам там-то это будет хоть понятно или нет? Что любая страсть, если она вылезает, с ней надо начинать борьбу. Естественный закон, когда давишь одно, вылезает другое. Я даже где-то в лекциях упоминал, с тех давних времен еще, сообщающиеся сосуды. Душа человека и в ней страсти, как сообщающиеся сосуды из школьного курса физики. Из одного выдавливаем жидкость, размер, то есть уровень жидкости в других сосудах повышается. Давим в 3-4 сосуда, там еще быстрее повышается уровень. Так там тоже давить надо. Тоже давить надо. Цель-то какая? Убрать оттуда, удалить это все зло. И только тогда Господь будет удалять это зло из нас, когда мы его во всех видах будем видеть, наблюдать и пытаться с ним вести борьбу. Когда мы обнаружим и ощутим, что мы не можем с ним справиться. Тогда нам по-настоящему понадобится Спаситель, Христос, Господь и Бог наш. И вот тогда, наконец, у нас молитва становится правильной и искренней. И вот хотя бы вот эти-то вещи-то надо хотя бы соображать. Ага, вам выгодно бросить все? Ну, бросили, бросили. Но вы же еще и клевещете, вы же еще и лжете. Вот это вообще очень плохо. Итак, Андрей Александрович не раскрывает наперед, что он будет говорить, как он будет говорить, как он их в заблуждение будет вводить, как его учение аскетическое будет отличаться от традиционного аскетического учения святых отцов. Он будет только пугать людей. Чтобы, ну вот он говорит, и списки вроде нужны, да, и вот вроде знание грехов вроде бы нужно, но даже какие-то частные грехи. Но в общем дело не в этом. Но это я буду показывать в том разделе, в той части, где я буду объяснять, какая у него вообще методика, какая там нелепица, какая там несуразица вообще. Итак, и здесь у него тоже не открывается правда, и организация, она здесь не раскрывает наперед смысл того, к чему она ведет людей. Ну и, наконец, еще, чтобы доказать, что Андрей Александрович постепенно только раскрывает смысл существования своей организации, и он не говорит всю правду с самого начала, чему он будет учить своих слушателей, какую аскетику он будет преподавать. Он дальше вот в этом своем последнем выступлении «Грех и покаяние апостола Павла» он еще себя раскрывает как аскет. Ну, что он из себя представляет, какие у него познания, какой у него духовный багаж в этой теме. И вот раскрывает себя удивительным образом. Это к тому, что пятый пункт совершенно точно ему присущ. То есть по всем параметрам он возглавляет секту. Это секта тоталитарная, он личность тоталитарная, секта деструктивная. Пока все сходится, пока мы все доказали. Но вот еще хочется поподробнее доказать, что его учение он сразу не раскрывает. Он его очень хитро так преподает, так завуалированно, так тайно, что слушатели не догадываются, что он их от аскетики в действительности уводит. Он им внедряет какую-то совершенно новую, другую лжеаскетику, которая у него сочетается с поэзией как-то. Какая-то поэтическая у него аскетика и ницшенианство еще по пути, поскольку он Ницше-то несколько раз упоминает тоже. Вот поэзия вот так у него в творчестве постоянно проявляется. Я уже говорил, что он потом меня будет сравнивать с Блоком, с Есениным, там еще раз Ницше помянет. Правда, потом Маугли закончит еще, у него еще такой оригинальный там момент есть. Маугли к поэтам не относится, но сказка. Итак, давайте посмотрим, как он постепенно подменяет аскетику поэзии. Это вообще оригинальный очень ход, который применяет Андрей Александрович, но он напрямую слушателям своим не говорит. И зрителям, которые будут смотреть вот эти его заявления, выступления на его канале в видео-варианте, он тоже не говорит, он скрывает это все. Но мне вот это заметилось. Я как-то обнаружил это все, меня это очень удивило. Я чуть-чуть расследовал, поглубже покопался вот в этих его новых аскетических, в кавычках, изысканиях. И посмотрите, что я обнаружил. Значит, Андрей Александрович говорит такое выражение. Покаяние дает тихий плод радости. Это надо вдуматься, это не надо опять так проскакивать, давайте вдумаемся. Покаяние дает тихий плод радости. Какой-то тихий плод радости, да? Так плод радости или плод покаяния? Вообще, по смыслу, вот по русскому языку здесь тихий плод радости. Значит, вот через покаяние, это я пытаюсь расшифровать вот это выражение, я же ну, не берусь, так сказать, вот сразу ответить, потому что фраза такая запутанная, такой тут опять сумбур очередной, что вот это аскетическое учение Андрея Александровича, оно с трудом дается для понимания. Значит, тихий плод радости. Значит, у этой радости бывает какой-то тихий плод. Или, опять догадываемся, может, он просто переставил слова, но торопился, спешил, там речь бывает, там как-то вот собьется. Человек думает одно, скажет при этом другое. Бывают такие искушения. Ничего тут, так сказать, придираться вот к этому конкретно не стоит. Но к смыслу все-таки. Давайте попробуем понять смысл. Он же потом объяснять будет его. Мы хотя бы вот в начале, в основании, значит, покаяние дает тихий плод радости. И вот здесь уже надо догадываться. То есть, плодом покаяния является тихая радость. Или все-таки радость дает какой-то тихий плод покаяния. Но опять же, вот тут падежи уже никак не совпадают. Покаяние же в именительном стоит. Значит, о нем идет речь. Значит, оно дает и тихий плод радости. Ну, еще раз говорю, чтобы не переходить на какие-то оскорбительные вещи, давайте все-таки духовный смысл попробуем понять, чего он тут такое сказал. И дальше он говорит, покаяние дает тихий плод радости. Есть в Священном Писании такое выражение. Тихий плод радости. Вот я по памяти что-то такое пытаюсь перебирать из того, что я читал. Я не могу вспомнить такое выражение. Оно не из области Священного Писания. Оно из какой-то другой сферы, мне кажется. И оно залетело вот в этот момент. Он напрягается, напрягается. Вот ему же надо объяснить, где он встретил такое выражение. Оно у него в уме вдруг там засветилось. Он его произнес. И сейчас как-то надо доказать, откуда оно. Надо как-то объяснить. Вот неинформированное согласие. Это вот оно. Признак тоталитарной секты. Неинформированное согласие. То есть надо так человеку, значит, внедрить какие-то знания, не говоря все до конца. Как-то путывая его и обманывая, но чтобы человек принял вот эту вот ложь. Значит, он напрягается, тоже вспоминает, ну где это в Священном Писании, что за выражение, у кого это? Я тоже так же послушал, напрягался, еще раз послушал, еще раз. Я еще честно признаюсь, вот когда я прослушал эти все вещи, которые вот он говорит и которые я сейчас разбираю в этой теме, я сам себе решил не доверять. Я думаю, может, у меня что-то такое, может, я что-то не понимаю, может, у меня там, ну что-то я не слышу не так. Я решил не доверять себе. Я попросил еще одного человека, я говорю, вот, пожалуйста, посмотрите, внимательно послушайте, как вы это все услышите. Запишите мне, пожалуйста, и вот пришлите вот эту записку, чтобы я сам себя проверил. Мне даже не верится в это все. То есть, когда один человек обличает, ну, это мало по Священному Писанию, два или три свидетеля должно быть. Я взял второго свидетеля специально, не доверяя уже просто себе, потому что для меня эти вещи кажутся невероятными. Невероятными. Вот второй человек вот сделал вот эту вот распечатку, присылает, я читаю, и я понимаю, что я то же самое слышу. И этот человек слышит то же самое, что слышу я. Значит, это уже объективно. Не можем же мы оба ошибаться, слушая порознь, в разное время, друг другу не мешая вообще. Ну, значит, оно так и есть. Я уже себе перепроверил, потому что, ну как к этому относиться? Он говорит, есть в Священном Писании такое выражение. Тихий плод радости. Так, значит, я по памяти у себя не нахожу. Начинаю рыться в Священном Писании. Специально вот трачу время. Ну, как обвинять человека, если я это не доказываю? Может быть, я сам запутался, может, я сам ошибся. Ну, нет у меня в памяти такого выражения. Я не встречал у святых отцов такого выражения. Я не встречал в Священном Писании такого выражения. Андрей Александрович встречал. И говорит, у него есть в Священном Писании такое выражение «тихий плод радости». Есть такое выражение, и дальше уже его уточняет. Печаль моя светла. Если он как-то уже модернизирует немножко это выражение, наконец он, видимо, вспомнил более реальное его звучание. Печаль моя светла. Но Печаль моя светла, но это уж точно не из Священного Писания. Это уж точно не из творения святых отцов. И опять начинаю лихорадочно размышлять, но это-то откуда? Это же откуда-то, не из нашей, не из аскетической практики-то. Это что-то из другой сферы. Начинаю напрягаться, потом догадываюсь. Так это же стихи. Это же поэзия. И вот так в два хода Андрей Александрович делает подмену. Сначала говорит, что есть такое выражение, покаяние дает тихий плод радости, мощную духовную формулировку предлагает, которую понять невозможно, да? Я уже это показывал. Дальше он утверждает, что это все-таки в Священном Писании есть такое выражение, тихий плод радости, опять ее настойчиво повторяет, и, наконец, ее модифицирует так, что уже говорит, что есть такое выражение, уже не говорит, что в Священном Писании, но уже его по-новому говорит, печаль моя светла. Но это поэзия, это поэзия. Значит, вот когда он говорит, покаяние дает тихий плод радости, то у меня здесь срабатывает такое предположение. Может, он имел в виду такое понятие у святых отцов, как умиление. У святых отцов аскетов встречается такое выражение – умиление. И они его объясняют, что это радостотворный плач. Вот что-то по смыслу немножко подходит. Вот если как-то вот так вот приближенно пытаться так понять. Радостотворный плач, умиление. Но если о радостотворном плаче говорить, то это высшее достижение духовное. Высшее духовное достижение. Когда человек обладает плачем духовным, который творит радость, это высота совершенства. Высота, высочайшая ступень духовного совершенства. Не может Андрей Александрович не знать это, не занимавшись аскетикой никогда в жизни. Даже теорию не зная. Ни другим людям преподавать этого толку никакого нет, потому что они только соблазнятся, и у них будет тщеславная подделка. Вот этот тихий плод тщеславной радости. Вот это вот быстрее сработает. Вот это вот поймает теперь любого слушателя. А может быть, его самого это все ловит. Откуда-то же он это берет? Но он же не говорит радостотворный плач. Если бы он назвал, я бы тут же обличил, что это высота совершенства. Радость духовная – это предпоследняя ступень лестницы духовных совершенств. Это плод духа. Плод духа так апостолы называют. Если он знаком с этим делом, то он должен знать, что апостол называет 9 плодов духа. Духа. И он начинает их сверху перечислять. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И вот первое – это воздержание. Если Андрей Александрович борьбу с страстями еще не вел и не считает это важным, необходимейшим занятием, чтобы через это воздержание прежде всего сокрушился дух человека, этим еще не занимается и даже отвергает это, то, что мы делаем, и с этого начинаем правильно путь спасения, то как он достиг почти вершины совершенства? Самое высшее – это любовь, а предыдущее – это вот это тихая радость, внутренняя духовная радость, она всегда тихая. Она не плотская, она не кровяная, она не страстная. Что это такое, может сказать только тот, кто испытывал ее. Но кто ее испытывал? Это удел величайших святых после 20-30 лет духовных подвигов в отшельничестве, в уединении, среди зверей, в холоде, голоде и так далее. Это вот они достигали этого. Потому что выше ее только уже любовь. Но у нас же современные богословы о любви вообще смело говорят. Им это для них, кажется, достигается в одно мгновение. Сразу о богообщении говорят, о любви говорят, о радости, о мире говорят. Три высшие ступени начинают рекламировать сходу сразу же. Ну, это же прелесть. Это совершенно очевидная прелесть, если человек вообще позволяет себе говорить об этом, не достигнув этого. Если он скажет, что достиг, то это подделки. У меня есть вот лекция на эту тему «Подделки добродетелей». И там я показываю, как просто злые духи это все подделывают нам, неопытным, когда мы не испытывали этого в реальности, что это такое в духовном смысле, нам сунь подделку, и мы в нее поверим. Мы же не знаем, мы же не можем сравнить с тем, что есть в самом деле. И то, что нам подсовывается, мы это принимаем и думаем, что оно и есть. И если что-то такое, Андрей Александрович говорил, что от покаяния тихий плод радости рождается, хотя я говорю, что тут сумятица, сумбур какой-то, то радость – это предпоследняя ступень духовного совершенства, предпоследний плод. Потому что эти плоды, они выращиваются человеком с содействием благодати. Это не дары. Дары даются так. А плоды они выращиваются. И начинается выращивание по строгим законам аскетическим, начиная с первой ступени, с первого плода, который называется воздержание. И не в чем-то одном там воздержание, а во всем, о чем мы и говорим. Борьба со всеми страстями. Не надо в детский сад играть. Это вопрос вечности. Не надо сохранять эти страсти хотя бы в каких-то их опасных проявлениях или одни бороть, другие развивать. Это игра, это обман бесовский будет. Здесь как раз показывается все в подробности. Какие они, эти страсти, в чем они проявляются, какие самые опасные проявления грехов. И, соответственно, будет видно, с одним боремся, другое полезло. Полезло, а мы же уже его знаем. Мы его зафиксировали, начали с ним борьбу. Оно в новом виде вылезает, а мы его уже знаем. Вот зачем эта инструкция. Чтобы мы знали, в чем проявляются страсти и в чем они могут завтра проявиться, хотя, может, я еще этого не знал. Итак, печаль моя светла. Ну, наконец-то в интернете набираю вот это выражение, и оказывается, что это стихи Александра Сергеевича Пушкина. Вот так. То есть Андрей Александрович под видом аскетики нам пытается поэзию протолкнуть. И аскетические понятия отцов он заменяет на поэтические понятия поэтов, в данном случае Александра Сергеевича Пушкина. Вот как это назвать? Вот у меня просто вот я не имею. Я руки развожу, и молчать только остается. Ну, сами назовите это, вот как это называется. Это уровень, да? Это уровень богослова, это уровень аскета, который вместо святоотеческих выражений, вместо четкого доказательства цитатами святых отцов из аскетических творений, он приводит нам слова поэтов. Так он и потом не случайно же будет приводить Блока, Есенина и того же Ницше. Поэзия для него, видимо, это какая-то его вторая жизнь, это вторая для него вера какая-то. Может, он раньше близок был к поэзии, может, он закончил педагогический университет, может, он был преподавателем русского языка и литературы. Я тут не знаю, что сказать. Может, он с юности увлекался стихами, может, он их писал когда-то, стихи, может, у него сборники какие-то есть. Вот я теряюсь в недоумении, откуда у него это все? Но даже если у него это была какая-то прежняя профессия и увлечение, но он же пришел, как он говорит, к вере, он же говорит о покаянии, он здесь должен приводить слова из творений святых отцов, он должен доказывать нам, авторитетами нашими, святоотеческими, а не какими-то поэтами, печаль моя светла. И вот он параллель же делает. Покаяние дает тихий плод радости, и параллель он шел-шел и пришел к этому, как бы ее, так сказать, немножко усовершенствовал фразу, говорит, печаль моя светла. Ну вот, прочитаем все-таки стихи Пушкина, но чтобы нам убедиться, насколько они далеки от аскетики, насколько здесь, в этих стихах, ну, напрямую присутствуют страсти, как их поэт описывает, возвеличивает эти страсти, пусть в коротком даже стихотворении, но он же вышел на него как бы компьютер из памяти, то есть ум, мозг, память у Андрея Александровича достал именно это выражение, не святоотеческое выражение. «На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною, мне грустно и легко. Печаль моя светла, печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может». Ну, страсть же, совершенно очевидная страсть. Это влюбленность, кровяная страстная влюбленность. Пылкий поэт, восторженное действие чувств. Вот он описывает какой-то там даме свои вот эти впечатления, как он ее любит страстно. Что такое любовь страстная, греховная? Мы же не можем придать вот этому стихотворению Александра Сергеевича Пушкина духовность. Мы же не можем вот этим понятием любви здесь придать выражение высшей христианской добродетели, которая является девятой ступенью совершенства, плодом Духа Святого. Где же любовь страстная? Что любят страстные? Они любят свои чувства, которые возникают при виде предмета любви. Так кто-то любит колбасу, кто-то любит гонять на мотоцикле, кто-то любит пить пиво, кто-то любит там, вот женщину любит Александр Сергеевич Пушкин и говорит, вот как он, вот и мучение, вот эта печаль моя светла. Какая печаль? Греховная, конечно, печаль. Она же не духовная у него печаль. И любовь у него страстная, греховная. Как можно аскетику смешать с поэзией, с восторженными стихами Александра Сергеевича Пушкина, который говорит нам о своих страстях, описывает свои страсти открыто совершенно, открыто. Может быть, это красиво звучит с точки зрения поэтической, но это же не аскетично. Это же как раз проповедь страстей. Вот. Мы знаем другие выражения у Священном Писании, которые говорят нам о печали, например. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». 2 Коринфянам 7:10. Так вот, здесь как раз о мирской печали говорится. Она производит смерть души. Вот эта любовь, если исполнится, она совершится, человек получит удовлетворение этой любви, будет обладать предметом своей любви, то не исключено, что он совершит смертный грех. Не исключено, что если этот предмет любви отвернется, уйдет, не захочет быть с любящим, да, то будет печаль, будет отчаяние, и любовь мгновенно переходит в ненависть. Недаром же у нас четко и ясно сказано, от любви до ненависти один шаг. Это вот такая страстная любовь превращается в самую грубую страстную ненависть. Ну, о чем мы вообще тут говорим вот на этих вот курсах? Но это же вот пятый-то пункт здесь четко совершенно прослеживается, что Андрей Александрович не говорит правду своим слушателям, что он аскетику основывает на поэзии, на мнении поэтов, на страстях, по сути. Вместо того, чтобы преподавать борьбу со страстями, он преподает страсти. У него какая-то поэтическая аскетика или аскетическая поэзия. Мне даже не хочется слово «аскетика» марать сочетанием вот с этим словом «поэзия», в котором есть страсти. Или, например, Евангелие от Луки 3:8. «Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе, отец у нас Авраам». А перед этим их еще называют Иоанн Предтеча «порождение хиднины». Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Вот у нас вот такие вот вещи встречаются в Священном Писании. Вот то, что касается покаяния, то, что касается печали. Вот про радость, например, еще. Если уж Андрей Александрович искал там мучительно и старательно что-то связанное с тихим плодом радости, вот такие можно слова найти. Евреям 12:11. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Вот, может быть, вот это что-то имел в виду Андрей Александрович. Мирный плод праведности. Но этот мирный плод праведности, он тогда достигается, когда праведность уже реализуется в реальных добродетелях, которые могут появиться только взамен ранее существовавшим страстям. Я уже говорил в прежних вот этих лекциях, что не могут никогда добродетели развиваться параллельно страстям. Добродетели вытесняют страсти. В процессе страшной кровавой борьбы с этими страстями только происходит вытеснение. Только так могут формироваться добродетели. И вот здесь как раз об этом и говорит апостол Павел. Вот этот мирный плод праведности – это результат 20-30 лет аскетических трудов борьбы со своими страстями. Чего высмеивать Андрей Александрович не понимает совершенно, думает, что это излишнее что-то у нас, что это какая-то технология там или какая-то методика странная, неправославная, что это какие-то тренинги. Вот же как он оскорбительно отзывается об этом. Но это не наше, это святоотеческое. Поэтому оскорбляет он святых отцов. Настоящее аскетическое учение нашей православной церкви, которое, к сожалению, давно забыто и до такой степени забыто и уничтожено, что вот даже попытка об этом говорить, оно вызывает вражду. Вражду, нападки страшные, критиканство вот такое, желание уничтожить просто, убрать с глаз долой и даже признать сектой, как это делает Дворкин, и вслед за ним это делает Андрей Александрович Горбачев. Ну, Дворкин лжесектовед, но он, видимо, в авторитете у Андрея Александровича. Итак, кто получает этот мирный плод праведности? Тот, кто наказан. Что такое наказание? Это наказ. Наказ через беды, скорби, искушения, всевозможные страдания, гонения, болезни и прочее. То, что встречается по ходу вот этой борьбы, вот через это и наказание свое дает Господь, вразумляет нас, грешников, когда мы нерадивы в этой борьбе, ленивы в этой борьбе, тогда мы наталкиваемся на всевозможные бедствия и искушения, которыми нас Господь потрясает, сокрушает наш дух. И вообще святитель Игнатий говорит четко и ясно, борьба со страстями необыкновенно полезна, она более всего приводит к нищете духа. Вот то основание, с которого можно начинать постепенно строить свое спасение. Это то надежное основание, на котором стоит вот эта лестница спасения, ведущая в небо. И у святого Григория Синаита описан другой вариант. Если мы добровольно не хотим бороться со страстями, вот так болезненно, мучительно, порой трагически, порой с пролитием даже не только слез и пота, но и крови, если мы этого не хотим, тогда мы ждем промыслительное смирение. Оно бывает от Бога. Вот за наше нерадение, за нашу лень, за нашу беспечность, за искажение вот этого аскетического учения отцов, за размышление или мечтание о том, что со смертными грехами можно причащаться, что, может, эти грехи вообще не являются смертными грехами, а эти грехи просто не грехи, что страсти, может, это не смертельная болезнь души, может, не надо заглубляться в эту тему, может, по поверхности как-нибудь проскочим. Вот таким всем, которые, однако, просят: «Господи, спаси меня грешного! Господи, не хочу в ад! Хочу в Царствие Божие Твое. Господи, прими меня грешного». Вот кто вот так пытается просить, и Господь видит нерадение, лень и непонимание этого человека, отторжение реального пути спасения, который тесный, узкий, скорбный, который идет по широкому пути. А как вывести этого человека с широкого пути? Он не принимает никаких ни объяснений, ни увещаний, ни вразумлений. Он убежден, что он идет правильно. Узкий путь признали тупиком, широкий путь признали вот, вот тот, по которому сейчас надо спасаться. Вот такое новое аскетическое, в кавычках, учение современных отцов, не святых, которые признали себя святыми и завели это новое предание старцев. Как вывести человека с этого пути погибели? Промыслительным смирением. Когда у человека невольное происходит смирение теми страшными обстоятельствами, которые у него случаются в жизни. Вот раз и неожиданный разворот. Вот шел-шел этим широким путем, вот тебя так тряхануло. Вот так ты упал, так ты рухнул, что ты пытаешься выкрутиться, ты не можешь. Ты пытаешься выскочить, а тебя удерживают какие-то сети. Ты пытаешься найти какой-то вариант решения, а никто тебе не может помочь. Вот так объясняют святые отцы, что такое, святой Григорий Синаит в частности, что такое промыслительное смирение. Когда никакие твои силы, ни силы твоих знакомых, ни силы твоих сильных мира сего, ни твои деньги, ни твой ум, ни твои навыки, ничего тебе не могут помочь. Ты попал в капкан, безвыходный капкан. И у тебя остается единственный шанс признать, что ты запутался, что ты грешник, что ты шел не туда, и начать усиленно вопить к Богу: «Господи, просвети мой ум, объясни, скажи, выведи, научи, избавь, не дай погубить». Если так начнет человек вопить, вот Господь берет за волосок и постепенно начинает вот так вот тихонечко-тихонечко вытаскивать. Дернулся, тык, волосок оборвался, ты опять там сидишь. Ну что, дальше будем сидеть? Ты пытаешься выбраться, ты никуда не можешь выбраться. Ты снова начинаешь вопить. Вот оно, промыслительное смирение. Это страшное испытание у человека. Все идет на грани какой-то трагедии, на грани погибели. В результате человек выбирает, или ты добровольно будешь вести борьбу со своими страстями. Это тебя приведет к нищете духа. Или, если ты все-таки верующий, считаешь себя православным и хочешь спасения, тогда тебе, может быть, Господь попустит вот этот вариант промыслительного смирения. Когда ты так рухнешь, что неизвестно, вот ты куда попадешь из этого состояния. Некоторые в отчаяние впадают, некоторые. Они не могут использовать этот последний шанс, который дает Господь, чтобы сокрушился дух человека, чтобы он обнищал духом, наконец. А человек использует это себе в погибель, в отчаяние уходит. Разве Бог виноват? Нет. Человек, ты шел не тем путем. Ты шел путем погибели. Господь тебя остановил обстоятельствами. А ты вместо того, чтобы подуматься, развернуться и вверх пытаться к Богу, ты впал в отчаяние и даже не захотел жить. Вот два варианта. Два варианта. Если знает об этом Андрей Александрович, то сам должен об этом хорошо помнить и не думать, что вот это все – это байки, сказки, какая-то игра, тренинг какой-то глупый. Это и есть реальный путь спасения. Тесны врата и узок путь – это и есть крест христианский, который велел нести Господь. Если не несем креста вот этого своего, то и мы не ученики тогда Христовы. Итак, вот по пяти пунктам совершенно четко и ясно я вынужден признать, что Андрей Александрович Горбачев есть руководитель реальной, тоталитарной, деструктивной секты по методике Дворкина. И он же этой же методикой оценивает школу покаяния. Он сам заклеймил нас этим. А как Господь говорит: «Твоими же устами, раб лукавый, буду судить тебя». Вот я и их же методикой реально сейчас признал Андрея Александровича тоталитарной личностью, а его курсы сектой тоталитарной. которая по всем пяти пунктам она соответствует, она совпадает. Так будем дальше пользоваться этой методикой? Как будем поступать? Или православными будем? Это я к тому показал специально, чтобы еще раз вразумить Андрея Александровича. Отрекитесь, откажитесь от этой методики лжесектоведа Дворкина. Это безумие. Его методика – это протестантское безумие. Это ложь. Это фактически ересь. Это реальная ересь, которую притащил сюда лжепрофессор Дворкин в православие. И столько лет это все распространяет. Не хочется задуматься, не хочется проанализировать это все Андрею Александровичу. Ну, такой, значит, он богослов. Ну, что тут еще скажешь? Ну, видимо, не богослов. Так вот на поводу идет у Дворкина. Он же учитель, профессор, он же учил его там в ПСТГУ. Ну, вот он и руководствуется. Но если Дворкин по безумию своему вот это все внедрил и ставит это клеймо на того, на этого, по своей методике, убрав главный критерий, почему эта методика срабатывает так легко? Хотите, сейчас я могу настоятеля этого прихода, в котором Андрей Александрович ведет эти курсы, настоятеля этого прихода реально признать тоталитарной личностью. Его приход признать сектой. Сектой, деструктивной сектой. По этим же самым критериям я все это вот сейчас выведу легко. Самого Дворкина очень легко по этой методике реально признать сектой. Профессора Осипова абсолютно реально признать сектой. Да страшно сказать, что по этой методике можно любого из святых отцов признать тоталитарной личностью. И навязать ему клеймо секты. Любого, потому что критерии абстрактные, обтекаемые, они совершенно неточные. Почему? Потому что здесь нет главного критерия. Здесь нет критерия соответствия истине, вот того вероучения, которого держатся эти люди. Если это вероучение соответствует истине православия, то это сектой быть никогда не может, о чем я вам и говорю уже сколько времени и сколько лет, что никогда нельзя школу покаяния православных людей, которые не имеют никаких догматических отклонений в вероучении, признать сектой. Это безумие, свойственное лжесектоведу Дворкину. Хочет Андрей Александрович находиться под этим клеймом? Пожалуйста, я ему это клеймо сейчас навешал на него. Так же точно я говорю, можно навешать хоть на кого. Хоть на кого. Чего, собственно говоря, Дворкин и делает. Ну, дальше Андрей Александрович вот как хочет. Я его обличил уже второй раз. Причем, еще раз говорю, брал себе в свидетели человека, который тоже это все слушал. И вот эти слова точно уже мне законспектировал. Ну, хочет он сам, пускай себя послушает и посмотрит, что он говорит на своих занятиях и насколько у него есть право такое по этим критериям вешать на других вот это страшное клеймо. Может, и одумается еще человек. Я говорил, что разоблачать критику вот таких критиканов, это по тем первым трем причинам надо всегда. Кто-то там, а четвертая причина, она, так сказать, малосущественная, потому что никто из критиканов практически еще не признал свои ошибки, не одумался и не раскаялся. Я не помню такого. Я боюсь, что Андрей Александрович тоже вряд ли сможет это сделать. Он же говорит, что все-таки там какие-то есть основания для признания тоталитарной секты. Вот, пожалуйста, я вас признал. Кто-то там в комментарии написал под четвертой частью, что видно Масленникова задели слова А. Горбачева, то есть выступление Горбачева, потому он так и реагирует. Задели, а я ведь от этого не отказываюсь. Я сразу объяснил, по какой причине я разоблачаю вот эту лжекритику. Меня это задевает. Почему? Потому что мне истина дорога. Если вы, господа, хулите истину, и истину если не защищать от вашей хулы, то вы ее скоро превратите в грязь. Ее не останется вообще этой истины. Вы Господа Иисуса Христа. Он есть истина. Он сам говорит, я есть путь, истина и жизнь. Вы самого Господа грязью закидываете, измазываете, оплевываете его. И что, мы, как православные христиане, должны молчать, должны терпеть? Мы предателями будем. Мы предателями будем, подобно Иуде. Поэтому истину нужно защищать, ее отстаивать нужно. Ее нужно постоянно отмывать от этой грязи критиканов и лжецов, которые постоянно вот только теми занимаются, видимо, и для этого существуют здесь, в нашей Русской Православной Церкви, чтобы заниматься уничтожением истины. Вот по этой причине, да, меня задевает это. Как христианина, как верующего человека, которому дорога истина. Потому я вот так вот и отвечаю. Ну, будем надеяться, что, как Андрей Александрович сказал в телефонном разговоре, что вот эта вот полемика нас, то есть его и меня, будет взаимно полезной. Я честно говорю, что я пока для себя пользы в его критике не нашел. Но я еще не все рассмотрел. Мне еще, говорю, остается там 4, примерно 3-4 раздела, которые надо пройти, разобрать основательно, понять для себя основательно и их объяснить. Если, может, там я что-то найду для себя еще полезное, ну, пока еще надежду не теряю. А найдет ли он для себя что-то полезное, ну, это его дело. Все это остается на его совести. Аминь.